по обе стороны Атлантики. Любая легенда изобилует мелкими подробностями, на первый взгляд совершенно ненужными. Спрашивал путник, каких богов почитать в Скандинавии, а ему рассказывали об их женах и детях, об оружии, о воронах Худине и Мунине, которых на рассвете посылал летать над миром самый могущественный из небожителей Один. Из подобных деталей формируется ткань эпоса и возникает ощущение правдоподобности. В официальной истории Вольво упомянуты сторож, долгие годы открывавший и закрывавший ворота фабрики Вольво, и его верная собака. Не потому ли о них вспомнили, что события развивались по-старинному неторопливо? Летописец не обошел вниманием и забавный эпизод, случившийся 14 апреля 1927 года, когда из заводских ворот должен был торжественно выехать первый автомобиль. Не обладавшие достаточным опытом механики установили главную передачу зеркально, и из-за этого машина получила 3 скорости назад и только 1 вперед. И сказал тогда Ларсон бригадиру сборщиков Фингалу, ну, такая фамилия у него была, «Ты, Йохан, запряг лошадь задом наперед. На то, чтобы перевернуть дифференциал, ушло 10 минут». Газетчики, к тому времени собравшиеся перед заводскими воротами, которые охранял тот самый сторож с собакой, ничего не заподозрили.
60 рабочих теперь собирали по 5 автомобилей в неделю. Первый серийный «Вольво» — автомобиль с 4-цилиндровым мотором мощностью 28 лошадиных сил. В нем объединились французский покрой, американская конструкция и шведская надежность. Важная деталь. Рулевая колонка с самого начала стояла слева, хотя движение в Швеции стало правосторонним только в конце 60-х годов. «Якоб» — это прозвище так и закрепилось за первым автомобилем «Вольво». Летом 1927 года в Гетеборг из Франции доставили в большом деревянном ящике кузов работы Шарля Веймана. Модный французский мастер не обшивал деревянный каркас кузова металлическим листом, как было принято в те времена, а обтягивал кожезаменителем лидерином. Кузовы Веймана напоминали общественные кареты, фиакры, с боковинами из крашеной кожи. И Масс Олле пришлось нарисовать закрытый кузов по веймановскому образцу. Впоследствии гордый швед всячески открещивался от этой работы. Вот уж настоящий сундук. Но вина ли в том художника? В то время вся автомобильная Европа увлекалась идеями германского художественного направления Баухаус. Его адепты проповедовали простые геометрические формы, образованные сочетанием прямых линий, радиусов и прямых углов. Начертить автомобильный кузов при помощи только циркуля и линейки, оказывается, и такое возможно. Кто знал, что квадратные кузовы станут ахиллесовой пятой шведской компании на долгие годы? В ту пору завод «Вольво» попросту не располагал возможностями для крупного производства. Но уже тогда уделялось повышенное внимание качеству. Каждый двигатель прослушивался, пока холодный. Затем шасси совершало 12-километровый испытательный пробег по окрестностям, после чего вновь слушали уже горячий двигатель и только затем выдружали на раму кузов. И опять отправляли автомобиль в пробную поездку и на окончательную инспекцию. Благодаря высокой надежности своих автомобилей компания «Вольво» получила крупные заказы от полиции и таксомоторных парков.
Художник Хельмер Массоле полностью реабилитировался в 1929 году, нарисовав новый кузов для первой в истории «Вольво» шестицилиндровой модели ПВ-651. На этот раз покрой соответствовал лучшим заокеанским моделям. Именно такие в те годы предпочитали шведы, пусть и совершенно не похожие на чикагских гангстеров и несчастных биржевых брокеров с Уолл-стрит, потерявших все в печально известный «Черный вторник». Абстрактным биржевым сделкам шведские коммерсанты предпочитали пусть скромную, но зато вполне осязаемую отдачу от небольших партий товара, которые они грузили в собственные машины и развозили по глубинке. И потому в Швеции большим успехом пользовался вариант Volvo PV651 с большой дверью в тыльной стенке кузова. По сути, он стал прообразом знаменитых универсалов Volvo. А уж если удавалось разбогатеть, то коммерсант отправлялся в город Фалун, в кузовное ателье Ярбо, где заказывал для своего Вольво кузов-купе для воскресных прогулок с дамой. «Рыбацкий крючок поехал!» — кричали дети вслед уносившемуся по гудронированному шоссе необычному автомобилю. Увы, если бы не пересекавший радиатор хромированный лучик символом железа, новинку нетрудно было спутать с каким-нибудь погодком «Шевроле».
Приверженность заокеанским ценностям обладала немалой инерцией. К тому же многие шведы, отправившиеся когда-то в поисках лучшей доли в Соединенные Штаты, после биржевого краха 1929 года потянулись на родину, по крупицам неся с собой опыт без преувеличения самой передовой индустрии мира. Одним из них оказался Иван Орнберг, служивший главным инженером Hub Motor Car Corporation.
Иван Орнберг прихватил с собой довольно подробную информацию об авангардном автомобиле, который в тот момент задумала компания Chrysler. Предпочтем оставить за скобками предположение, каким образом информация из Chrysler просочилась в Hub Motor и затем попала в записную книжку Ивана Орнберга. Компании же Volvo представился редкий случай оказаться в одном ряду с законодателями автомобильной моды. Орнберг не дизайнер. Заодно с внешним видом для нового автомобиля он спроектировал превосходный шестицилиндровый мотор. Фирменный журнал Volvo, называвшийся «Руль», писал: «Шатуны в конкретно взятом двигателе могут отличаться по массе не более чем на 1 грамм». Только вообразите, небольшая шведская компания балансировала свои двигатели, как это делали именитые Дюзенберг и Испано Сюиза, роскошные левиафаны которых стоили баснословных денег и были по карману только гангстерам и кинозвездам.
Наконец настала пора Орнбергу предъявить свой секретный проект. Первое, что бросалось в глаза, фары автомобиля больше не возвышались над крыльями в отдельных корпусах. Теперь их вместе с облицовкой радиатора охватывал капот. Казалось, под капот норовили спрятаться и сами передние крылья. Задние колеса прикрывали аэродинамические щитки. Крыша сбегала к заднему бамперу плавно, без уступов и членений. Кроме прочего, это была первая в истории Volvo модель с независимым